Мы продолжаем изучать тему о молитве в духе. Если вы думали услышать, что я буду говорить о чем-то другом, то я не буду говорить о чем-то другом, пока во всяком случае, потому что я очень, чем больше я общаюсь с многими братьями и сестрами в духе, тем больше я понимаю, насколько важна тема молитвы на языках, ее невозможно переоценить. Неправильно говорить, что молитва на языках, когда это все, что нам нужно. Вы никогда не услышите от меня то, что молитва на языках – это все, что нам нужно. Но чем больше я узнаю Бога, чем больше узнаю Его Слово, тем больше я понимаю, что Бог хочет делать в наши дни, тем больше у меня приходит понимание того, насколько это важно, чтобы каждый верующий в теле Христовом завелся в молитве в духе и молился столько, сколько хочет от него Бог. И сегодня мы будем говорить о том, что Дух открывает будущее. Это Евангелие от Иоанна, 16 глава, 13 стих. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя будет говорить, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Вообще, прошлое – это, наверное, один из самых главных врагов, который обкрадывает и останавливает в развитии и не дает человеку наслаждаться жизнью, которая есть у него для Бога. Причем это относится как к плохому, так и к хорошему прошлому, ко всему, что происходило с нами в прошлом. Если человек остается в плохом прошлом, то его жизнь становится горькой. Если человек остается в хорошем прошлом, то это приведет к застою, упадку и вымиранию. В книге чисел, 21 главе, 8-9 стих, там больше, 21 глава книга чисел, там есть история о медном змее. Это история, когда евреи были в пустыне, и их кусали змеи. Бог сказал Моисею, дал план, то, как он их будет спасать и исцелять. Моисей сделал медного змея, и люди все, кто смотрел на этого змея, исцелялись. Но что интересно, в 4 царств, книге 4 царств, 18 главе, можно найти историю о том, что народ Израиля сделал из этого медного змея идола, которому они потом поклонялись. И Богу пришлось поднимать одного из служителей, чтобы он разрушил это. Заметьте, то, что было сделано Богом для того, чтобы исцелять людей, стало идолом, который потом Бог сказал, что это нужно разрушить, это должно быть уничтожено. И в Евангелии от Иоанна 3 главе 14 стих Иисус сказал, что как Моисей возьмет змею в пустыне, так должен быть вознесен Сын Человеческий. Вообще было время, когда Бог использовал медного змея для того, чтобы исцелять своих людей. И люди, которые в это установленное время были послушны Богу, они получали исцеление. Но наступило время, когда медный змей по плану Бога остался в прошлом. И люди, которые не имели личных отношений с Богом сегодня, они сделали из этого идола. И сделали идола из того, что Бог делал вчера. А идолопоклонство ничего, кроме смерти, не приносит жизни человека. Бог использовал медного змея, чтобы исцелять евреев в пустыне, но он еще не был прообразом того, что Бог будет делать в будущем. Он был прообразом Иисуса Христа. Поэтому мы очень ясно должны понимать, что то, что Бог делает с нами сегодня, это еще не все, что у Него есть для нас. И во-вторых, что это может быть только подготовкой к тому, что будет завтра. Очень часто я слышал от служителей, которые пережили, например, пробуждение, исцеление, обновление, то, что сейчас вот называют река Святого Духа, то, что служители, которые пережили, они говорят о том, что Бог говорит, что это только подготовка к тому, что Бог исцеляет, освобождает, утешает и подготавливает к тому, что Он будет делать завтра. Поэтому могут застрять в прошлом даже люди, которые переживают настоящее движение Святого Духа. Амен. Бог может и хочет делать намного больше того, что у нас уже было. Когда мы зацикливаемся на то, что Бог делал вчера, то мы не способны принимать от Него сегодня. Вообще, это ответ на вопрос, почему многие деноминации, которые начинали с движения Святого Духа, сейчас не имеют и капли жизни, потому что они остались в том месте, что когда Бог делал 300, 100 лет назад, 50 лет, 5 лет назад, и не принимает от Бога сегодня. Они остались в прошлом. Вообще, прошлое держит человека в плену и не дает развиваться. Бога всегда у нас, для нас есть развитие, разнообразие и богатство. Если застой и однообразие – это такой тревожный звоночек, что что-то не так, что мы застряли в прошлом, что нам что-то нужно менять. Апостол Павел, послание к Филиппийцам в 3 главе, пишет, что оставлять прошлое в прошлом и искать развитие – это состояние духовно зрелого человека. Потому что тот, кто во Христе, тот новое творение, древнее прошло, все новое Бог творит. И обновление внутреннего человека – это постоянный процесс. 2 Коринфянам 4:16. Вообще нужно понять такую вещь, что когда человек в прошлом, то он не в духе. Он находится на естественном плотском уровне. Он не ходит верой. Это говорит о том, что он во грехе. Находиться в прошлом, застрять в прошлом – это не безобидные вещи. Потому что все, что не по вере – это грех. Нужно понять такую вещь. Вот у людей, мы часто думаем, когда говорит о грехе, у большинства людей, ну, человек пьет или курит, ругается матом, дерется, там, развелся, там, или что-то еще, да? Но на самом деле, Слово Божие говорит, все, что не по вере, это грех. И человек, который ходит верой, который в духе, который общается с Богом, сегодня имеет живое общение. Если вдруг он обнаружил, что он остался в прошлом, его контролирует прошлое, это говорит о том, что он во грехе, он не в вере, он не в духе. И это очень серьезно. Амен. Вообще, подобное можно увидеть в жизни и отца веры Авраама. Когда Бог проговорил ему в первый раз о рождении сына, Авраам еще не знал, что все возможно для того, кто верит. И что вера, она сильнее, чем негативное прошлое. Он смотрел на себя и на Сару с точки зрения своего прошлого. А прошлое ему говорило, что Сара и в молодости была бесплодной. Заметьте, что ну, они не просто как старики, она стала бесплодной, она и в молодости была бесплодной. И вот этот вот взгляд на свое прошлое, то, что он еще остался необновленным умом, ему сказал, тебе нужно искать свой выход. И итог мы знаем, что рожденная по плоти, она противостоит тому, что Бог имеет для нас в духе. И вот в нашей жизни многое есть такое, от чего мы, знаете, вот как говорят такое выражение, понедельник день тяжелый, да? И вот люди встают и думают, опять вот сегодняшний день, что такое? Вот такое состояние человека из-за того, что в нашей жизни есть много вещей, которые мы сделали не потому, что Бог сказал нам это сегодня сделать, а потому что мы приняли какое-то решение, исходя из нашего прошлого. Мы посмотрели на себя сами, и мы говорили, у меня не получалось это, я не знал, как это раньше делать, и тому подобное. И вот из-за того, что мы приняли вот такие решения в нашей жизни, что мы поедем туда и туда работать, например. Сейчас много, знаете, у нас перепись населения была полгода назад где-то в Латвии, и знаете, оказалось, что наше население убыло, у нас было в советские времена 2 700 000, еще вот перепись, которая была. Потом, как несколько там, лет 7-6 или 8 назад перепись была, было 2 300 000, а сейчас 1 900 000. Вот так вот у нас происходит. Почему? Потому что многие уехали, я слышал такую цифру, что вроде бы за последний год или пару лет из Латвии уехало около 140 тысяч человек. Для такой страны, как Латвия, это очень много. Знаете почему? Потому что люди не видят, они не видят будущего в Латвии. Они находятся в прошлом, они смотрят на себя. И вот исходя вот из таких вот, из-за того, что не видят своими глазами прошлое, они не видят будущее, они принимают решение и куда-то уезжают. Многие христиане уезжают не потому, что им Бог сказал уехать, а потому что они... не видеть ничего. Ну что в нашей Латвии, знаете такое выражение, что в Латвии ловить, да? Здесь нечего делать. Но что интересно, потом, когда этого человека где-нибудь в Ирландии придавит грузовик, скажут, почему Бог допустил это? А дело в том, что этот человек сам уехал из-под защиты Бога. Там, где Бог сказал ему находиться, он сам ушел оттуда. И поэтому с ним произошло подобное. Именно безбожное прошлое, время, когда мы лично не знали Бога и Его воли для нас, порождает свои методы пути, которые приводят к гибели. Притча 16:25, современный перевод. Есть путь, который людям кажется правильным, но он ведет к смерти. Если человек хочет выйти из трудной ситуации и решить проблему, то ему надо перестать смотреть на то, что эта проблема сделала в прошлом. Надо увидеть решение этой проблемы верой, потому что чем дольше человек сидит в своем прошлом, тем больше это прошлое поглощает его. Хорошая новость состоит в том, что нет ни одного прошлого, из которого нельзя освободиться. Алло, нет ни одного прошлого, из которого нельзя освободиться и выйти. Потому что все возможно Богу и все возможно для того, кто верит. Амен. Вера дает способность увидеть будущее, которое отличается от прошлого, как белое отличается от черного. Вы знаете, научиться оставлять прошлое позади и жить по-новому сегодня – это одна из самых главных задач для человека. И вот человек, который не умеет это, у него жить будет на самом деле разрушенной и горькой. Вы знаете, когда люди не умеют прощать и забывать прошлое, кстати, вот прощение относится, это одно из способов «оставь свое прошлое» – это когда ты прощаешь. Вы знаете, и вот люди, которые не умеют прощать, они все время живут в прошлом. И обычно люди, которые не умеют прощать, их жизнь несчастная. Это несчастные люди. Вы знаете, я не знаю, может у вас тоже есть такие знакомые. У меня есть человек, которого я знаю. Вот у него такая способность. Он помнит все до мелочей, что 25 лет назад тому произошло. И в его, когда он это говорит, такое чувство, что это так свежо в его глазах. В его жизни, как будто это 3 минуты назад произошло.
Меня?
Тебе сколько лет?
Нет.
Вот, и вот задумайтесь, что с человеком произошли какие-то, знаете, не что-то большое. Знаете, там ты не убил у него сына, ты не сжег его дом. А знаете, бытовые мелочи, вот такие, когда стычки. И этот человек, он помнит все до мелочей. И жизнь этого человека счастлива. Я не вижу, чтобы он был счастливым. Может, вы и сами такой человек, я не знаю. Да? Но что интересно, что Библия говорит, что это злой образ жизни на самом деле. Бог повелевает прощать. Амен. Вы знаете, потому что непрощение, почему Бог вообще говорит, чтобы мы прощали? Потому что непрощение, она не только горькая жизнь человека, который не прощает, делает. Она еще приносит очень много боли окружающим людям. Обычно, знаете, почему вот разводятся муж и жена? Обычно, редко, когда вот из-за больших вещей. Обычно, знаете, что происходит? Накапливается понемножку за всю жизнь вот эти вот маленькие штучки, маленькие вещи. И в итоге люди вот припоминают все, что произошло с ними за последние 10-15 лет. И в итоге говорят, я уже твою, извините за выражение, морду видеть не могу, да? Все, они расстаются. А вспомнить, в ЗАГСе они стояли. Мы обещаем, пока смерть не разлучит нас. Любить и в горе, и в несчастье, и в беде. Да? А в итоге обычно это заканчивается. Почему? Люди не умеют прощать. Они остаются в прошлом. Что такое непрощение? Это жизнь в прошлом. Амен. Вообще, чувство вины тоже оставляет человека в прошлом. Нужно учиться принимать от Бога веры, прощение и оправдание. И вы знаете, что интересно? Некоторые люди не понимают, что это очень... чувство вины носить себе, это очень такой акт гордости и противления власти Бога. Потому что Яков пишет в 4 главе, в 12 стихе, что есть только один судья – Бог. И если мы себя сами осуждаем, мы становимся, мы говорим, Бог, подвинься, я тут сам себе Бог. И религия говорит, что это смирение, носить вот это чувство вины в себе. Слово Божие говорит, что это гордость, это грех, это неправильно. Нужно научиться от Бога принимать прощение и прощать себя. Потому что судья простил. Если судья говорит, я тебя простил, это то же самое, что человека судят в тюрьме, его оправдывают, но он сам себя затачивает в тюрьму. Это глупо. Амен. Также многие боятся люди что-то начинать сначала, потому что раньше не терпели поражение в определенной области жизни. И страх потерпеть поражение... Это на самом деле говорит о том, что человек живет в прошлом. Страх потерпеть поражение. И проблема на самом деле не в деле каком-то трудном, а проблема у этого человека, что он боится, это страх перед этим делом. Также застрять в прошлом нам помогают, да, в кавычках, странные человеческие идеи о верности. Может случиться так, что по расписанию Бога ваше время в определенной церкви закончилось. Вы знаете, что вы не всю жизнь должны ходить в одну и ту же церковь, может случиться так. Что что для вашего духовного развития Бог может переводить вас в какую-то другую церковь, в другое служение. И знаете, мы иногда можем, люди, которые этого не видят и не понимают, что вас ведет Бог, они могут говорить: ты неверный, ты предатель, ты оставляешь мать церковь, которую тут твоя бабушка была в этой церкви, она плакала здесь, вот на этой скамейке там или что-то такое, да? Нужно понять, что, знаете, со стороны на что это похоже? Это когда воспитатель детского сада в истерике обвиняет детишек, которые: вы предатели, вы оставили детский сад, вы ушли в школу. Но дело в том, что время этих детей в детском саду закончилось. Что им нужно, для них пришло другое время, быть в другом месте. Если они не уйдут туда, они застрянут в прошлом. Это нехорошо для них оставаться. Им нужно расти и развиваться. То же самое для нас. И если мы будем слушаться людей больше, чем Бога, то мы просто застрянем в прошлом. Иногда вокруг нас просто могут люди совершенно не понимать. Они будут говорить, что вы гордые, что вы взбунтовались, что вы там еще что-то, я не знаю, наделали. Да? Но дело в том, что вы просто должны знать, что если ведет вас Бог, не бойтесь. Не бойтесь вот этого непонимания. Потому что к вам кто-то придет и скажет: ты вообще все потеряешь, у тебя ничего не получится. Такой добрый совет. Знаете, вот такие особенно люди, которые к нам доступ имеют, они положат им руку на плечо и так спокойно скажут: любя, главное, любя, без скандала, без истерики. Они, ну, страху на вас они на вас пустят. Там на нескольких людей хватит. И еще интересно тоже, знаете, вот бывают люди, могут, знаете, кто помогает нам часто оставаться в прошлом? Люди, которые долго нас знают. Они думают, что они хорошо знают нас. И они помнят, когда мы чего-то не умели. Они были свидетелями того, что у нас что-то не получалось. И вы знаете, они не понимают, что вы изменились, что вы другой, вы чему-то научились. Вы уже оставили это в прошлом, вы другой человек. Они либо это не понимают, либо не хотят понимать. И они все время пытаются, знаете, вот это, выражаясь языком поэтов, они будут той гирей, которая будет держать вас на дне прошлого, не дадут всплыть. Потому что они знают, я-то знаю тебя. Что ты мне что-то рассказываешь, да, что ты тут у тебя что-то. Когда, знаете, вы много раз с ним терпели поражение, но вы изменились, вы стали другим, вы выросли, вы больше не делаете в штанишки, вы уже знаете, как ходить в туалет. И вот эти люди, они могут вас просто-напросто тянуть вниз. Между прочим, это, я не знаю, может быть, это было у вас, вы видели, как другое, с кем-то другим происходило. Очень часто бывает так, когда люди, например, знаете, вот часто обвиняют: вот он стал там миллионером, он зазнался, не хочет ни с кем дружить, или стал там мэром города, либо президентом, своих друзей забыл. И часто люди думают: вот он зазнался. А знаете, проблемы бывают очень часто. Те люди, которые знали его раньше, они все время, он другой человек. И они постоянно тянут его назад и не дают ему вот жить вот этой новой жизнью. У него произошло какое-то развитие, он перешел на другой уровень. И иногда людям просто приходится прерывать отношения с кем-то из своего прошлого, потому что они не потому, что они зазнались, не потому, что они гордые или не любят этих людей, а потому что вот это люди из прошлого постоянно тянут их назад. Знаете, еще такое человеческое представление о верности. Иногда, можно часто бывает, это субкультуры есть такие, да, которые обвиняют жену в неверности, то, что она выходит второй раз замуж после смерти мужа, например. Если муж умер, а она выходит замуж, ее могут обвинить в том, что она неверна. И это на самом деле и доказывает, что она не любила своего мужа. Но на самом деле, послание к Римлянам, 7 глава, 2-3 стих, там очень ясно говорится, что если муж умер, жена свободна от вот этого закона о замужестве.
Почему это ты говоришь?
Слушай, узнаешь, да? И что жена, она свободна, она не изменяет мужу. Она имеет право жить дальше и радоваться жизни, и наслаждаться жизнью. И вот этот день смерти мужа, он не должен стать днем, всей ее жизнью. Это время прошло, она имеет право, начинать жизнь заново. Амен. И человек, людям нужно научиться. Нужно научиться иногда просто либо менять свое, окружение, либо научиться закрывать уши для того, что говорят вокруг. И знаете, вот очень важно понять такую вещь, что плохие по-настоящему вещи происходят не так часто. Ефесянам 6:13 апостол Павел пишет, чтобы мы укреплялись силой Господа, чтобы была бы способность выстоять в злой день. Заметьте, там не написано год, там написано злой день, что будет атака. Будет, может оказаться, знаете, такой день, что на вас кажется, что все просто, все адские собаки на вас спущены. Кажется, что все у вас рушится, происходят какие-то плохие вещи. Да? Но апостол Павел говорит, что это может быть злой день. А в книге Откровения, 2 глава, 10 стих, написано, что дьявол будет атаковать 10 дней. Заметьте, сроки 1 день, 10 дней, но не год, не 10 лет. Вообще, настоящие проблемы, они длятся часы или дни. И все зависит от того, как мы реагируем на происходящее. Если мы позволим тому плохому, что произошло, поглотить нас, то это может растянуться на всю жизнь. Если прошлое контролирует жизнь человека, то оно станет его будущим. Если прошлое начинает контролировать жизнь человека, то оно станет его прошлым, вернее, будущим. Если вы изучите внимательно жизнь царя Давида, то обнаружите, что в его жизни было много очень драматических ситуаций. Его вначале обвинили, незаслуженно обвинили в попытке государственного переворота. Хотели долгое время преследовали, хотели убить. Потом, когда он стал царем, ему приходилось много воевать с врагами Израиля. Потом произошла очень такая плохая вещь. Его сын изнасиловал его дочку. Другой сын убил этого сына. И потом он еще сам пытался сделать государственный переворот и сам погиб. Только задумайтесь, вот в семье, когда происходят такие вещи, как это способно сломать человека? Почему Давид не сломался? Почему Давид был способен жить и двигаться вперед, развиваться, идти вперед, радоваться жизни? Потому что очень легко мы можем увидеть это, что в его псалмах. Например, Псалом 17:2. «Возлюблю тебя, Господь, крепость моя». Псалом 26:1. «Господь, крепость жизни моей». Псалом 27:7. «Господь, крепость моя и щит мой». Псалом 61:8. «В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей, упование мое в Боге». Псалом 42:2. «Ибо ты Бог крепости моей». Что он делал? Это то, что описано Евреям 11:34. Что они укреплялись в немощах, они укреплялись силой Бога. Вы знаете, я сам... Один раз в Риге, это давно уже было, больше 10 лет назад, как-то беседовал с одной женщиной из церкви. У нее дочка погибла в автокатастрофе. Знаете, это трагедия большая, когда дочка гибнет в автокатастрофе. И вот она мне сама рассказывала, что говорит, у меня казалось, что у меня сердце просто, такая боль была, что у меня, просто лопнул от боли. И вот с ней произошло то же самое, о чем мы говорили еще перед служением, когда в ней всплыло учение, в ней всплыло Слово Божие. Она говорит, я стала молиться, Господи, исцели меня. Просто я не могу, я сейчас умру от этой боли. И что произошло? Она говорила, я освободилась от этой боли. Это не значит, что она предала память своей дочке, что ей плевать на то, что погибла ее дочка. Но это не, вот эта боль, она не должна теперь контролировать всю ее жизнь. Амен. Когда у нас что-то болит в теле, у нас как-то хватает ума исцеляться от этой боли. Но человеку нужно еще научиться избавляться от этой боли душевной или духовной. Она не должна. Вы знаете, когда мне было 17 лет, я на мотоцикле влетел в забор и разбил. Я выбил зубы себе, у меня лицо было разбито насквозь, здесь борода пробита была, что когда я пил, у меня текло сквозь дырку. Да? И что, знаете... Я помню, как со мной произошло. Это было больно. Что у меня единственное, у меня сейчас вот здесь вот шрам остался на бороде. Он не болит. Я помню, я смотрю, когда я бреюсь, я вижу этот шрам. Я знаю, что я вспоминаю, что это произошло со мной. Но боли мне это не доставляет. Бог способен исцелить человека от любой боли. Амен. Вот от той боли, которая внутри, которая вот эта сердечная, душевная боль, боль утрат, Бог способен это исцелить от этих вещей. Амен. Бывает так, что по тем или иным причинам в следующем дне происходят плохие вещи. Люди теряют большое имущество, терпят поражение в вере, в служении, в делах, теряют близких людей. Подобные вещи просто они боль приносят с собой. Но И люди часто перестают видеть какой-либо выход или вообще желание жить. Они перестают видеть будущее и смысл жизни. Люди могут, духовные более, они могут просить: «Господи, забери меня отсюда, земли». Менее духовные, они вообще начинают, могут думать, чтобы закончить самоубийством. Вообще хорошая новость состоит в том, что Бог в состоянии, что невозможно для человека, возможно для Бога. Бог в состоянии освободить нас от всех вот этих боли, потерь, того, что у нас было в прошлом. И книга пророка Иеремии, мы читаем 29 глава, мы хорошо знаем это место, 29 глава, с 11 по 14 стих, где Бог говорит, что «Я знаю у вас будущее, надежду, будете искать, откроюсь я вам», да? Что говорит: «Я вам дам будущее, будущее, надежду, моя воля для вас во благо». Но что интересно, в какой ситуации Бог говорит, вот пророк, какая ситуация, что произошло с евреями, когда это слово к ним обращено? Вы знаете, что произошло? Эти евреи находились в Вавилонском плену. Если вы почитаете внимательно Слово Божие, вы увидите, что их там всего осталось 50 тысяч каких-то, по-моему, которые от всего Израиля, которого увели в плен. Это говорит о том, что у каждого человека, который был в плену в Вавилоне, кто-то из родных и близких погиб. Каждый из них потерял имущество. С каждым из них произошли ужасные вещи. Каждый из них проходил через унижение, которое может встретить пленный раб в чужой стране. И вот посреди всего этого безнадежного с точки зрения людей Бог говорит: ищите меня, я вам дам будущее и надежду, я дам вам способность увидеть будущее. И что он дальше говорит? Вы тогда вернетесь назад, вы сможете вернуться из этого плена, я верну вас в эту землю, из которой вы были пленены. Если вы будете меня искать, я вам дам способность увидеть будущее и надежду. Аминь. Подобное мы можем увидеть в истории с Иосифом, когда его родные братья из зависти продали его в рабство. Далее он проходил через очень вообще несправедливые, болезненные ситуации. Но что интересно, что когда Бог вывел его из тюрьмы, сделал премьер-министром Египта, у Иосифа родились два сына, Манасия и Ефрем. Манасия означает «забыть», а Ефрем – «дважды плодоносящий». Это говорит о том, что благословение Божие полностью исцелило сердце Иосифа. И то благословение, которое пришло от Бога, оно в два раза было сильнее, чем те потери, которые он проходил. Если вот человек, который прошел через потери, даже близких людей человек мог потерять, если он позволит Богу, Бог может его благословить так, что он будет исцелен и благословен, и сможет продолжать жизнь дальше. Амен. Исаия 43 глава. 16-19. «Так говорит Господь, открывший в море дорогу, в сильных водах стезю, выведший колесницы и коней, войско и силу. Все легли вместе, не встали, потухли, как светильник погасли. Но вы не вспоминайте прежнего и о древнем не помышляйте. Вот, я делаю новое, ныне же оно явится. Неужели вы не хотите этого знать? Я провожу дорогу в степи, реки, в пустыне». Иоанна 16-13. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя будет говорить, а будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Вы знаете, одно из имен Святого Духа – это утешитель. Это говорит о том, что одним из основных его дел на земле является наше утешение. Он открывает нам будущее и надежду. Он дает нам забыть все плохое и делает нас дважды плодоносящими. И один из методов, который он использует, как он это делает, почему? Почему, у меня не получается оставить мое прошлое? Почему я никак не могу видеть хорошее будущее? Как я не могу прорваться? И Слово Божие говорит, что одно из главных методов, как он это делает, как он приносит это утешение, открывает будущее надежду, это молитва на иных языках. 1 Коринфянам 14 глава 3-4 стих говорит о том, что молитва на языках является пророческим даром для нас самих. Что тот, кто пророчествует, он назидает, развивает, укрепляет церковь. Тот, кто говорит на языках, тот назидает себя. И вот когда мы говорим на языках, мы приносим утешение сами себе. Амен. И вот человек, если молитва на языках вообще станет неотъемлемой, постоянной частью духовной жизни человека, то со временем он становится все сильнее и сильнее духовно. Он сможет вырваться из любого прошлого. Человек, который духовно развит, он сможет вырваться из любого прошлого, потому что будущее от Бога он будет видеть яснее, чем свое прошлое. Амен. Вы знаете, я могу вам засвидетельствовать, что вот за время за последние 10 лет, там, начиная с 99-го года, наверное, 2000-го, я прошел через сильное поражение в служении, через сильные такие неприятные вещи, которые просто могли раздавить. Как червяка. Люди, вообще в мире, когда люди происходят вот такое безнадежное состояние, люди начинают пить, люди начинают наркотики употреблять, либо жизнь самоубийством заканчивают. И я могу сказать, что я несколько лет сидел как парализованный просто-напросто из-за плохих вещей, которые произошли со мной. Но что интересно, я никогда, ни на секунду не потерял того будущего, которое Бог имел для меня. Как бы я ни сидел, я не знал, что мне делать. Я не знал как поступать. Но ни на секунду я не потерял того видения, которое Бог дал мне. И ответ на это можно найти в одной простой вещи. Все это время я молился на языках. Вы знаете, это годами длилось, да, иногда выглядело глупо. Я не знал, что делать еще. Я не говорю, что языки – это все, что нам надо. Но некоторые люди, которые начинали со мной, служили вместе со мной, они сейчас, их мир просто раздавил. Они ушли в мир. Почему? Они потеряли, они больше не видят, что Бог имеет для них. То плохое, что с ними произошло, их полностью разочаровало и поглотило. Мы прошли через одно и то же. И почему? Не потому, что, знаете, Юра, ты, наверное, какой-то особенный. Да, я особенный. Я просто послушал то, что Бог мне сказал сделать. Посреди всего этого безнадежного я оставался просто, это милость Божия, это благодать, но я молился, и это делалось годами. Да, все плохо, ничего не меняется, не знаю, как выйти, кажется, что эти стены до небес, но все равно, небеса я вижу. Крыша просто, не закрылась. Я все равно, хоть и стены казались до небес, крыша не закрылась, небеса я все равно видел. И со временем эти стены стали падать просто-напросто. И причина только в одном. Я продолжал молиться регулярно на языках. Я много чего не делал. Я годами не постился. Я бывало там Словом Божьим пренебрегал. Но я все равно, это какое-то, я вот сейчас вспоминаю, это что-то странное, это сверхъестественное. Что я все равно шел и молился. Я проводил, там редко был какой день, я не молился на языках. И это все время оставляло, и мне, я оставался, я видел, что нет, я не сдамся, я не оставлю, я буду держаться, мне Бог выведет, Бог способен. Вот эти плохие вещи, которые со мной произошли, они не сожрут меня, я смогу выйти. Амен. И любой человек, который будет это делать, он будет иметь тот же самый результат. Он всегда будет видеть будущее яснее, чем вот эти вот плохие вещи, которые вокруг него происходят, чем то прошлое, которое пыталось, все неудачи, все поражения, все то плохое и негативное, которое происходило. Человек, будущее будет видеть яснее, и он будет все равно яснее, и он будет все равно двигаться к нему. Амен. Сейчас перерыв.